Александр Дементьев. Популярная астрофизика. Философия космоса и пятое измерение. Предисловие. Мы с вами живем в интересную эпоху, когда вновь возрождается интерес к космосу, причем на новом витке. Если в 20 веке за стремлением покорить космос стояло желание военного господства, то сейчас главные двигатели – экономика и философия. Экономика, потому что прорыв в покорении космоса поможет решить финансовые проблемы, обеспечить доступ к новым материалам и технологиям. Философия, потому что космос сейчас становится главной областью, где пока еще сокрыты мировоззренческие смыслы, где можно попробовать найти ответ на вопросы, как устроен мир и что такое человек и зачем он здесь появился. Книга ориентирована на широкий круг читателей. Древние греки умели говорить об устройстве мира просто, используя язык метафор с применением обычной арифметики и геометрии. Представьте, они умели говорить о частицах, не прибегая к сложному уравнению Шрёдингера, и не вводили 10 новых измерений, как в современной теории струн. Такую же цель поставил и я в этой книге. Ведь у каждого, даже самого сложного научного объяснения, есть аналогии в обычной жизни. Через них понять устройство мира гораздо проще. Спасибо древним грекам за этот метод, который я у них со всем уважением позаимствовал. Книг про космос существует немало. В чем уникальность этой книги? В том, что мы обратим взгляд на Вселенную и ее объекты, пользуясь таким инструментом, как наука о человеке. Как новые открытия изменят быт человека? Что мы узнаем нового о том, как устроен мир? Есть ли у нас соседи в космосе? И если есть, как они живут или выглядят? Как человек может преодолеть ограничения, наложенные на него природой, и все-таки освоить другие планеты? В первой части мы разберем Солнечную систему. Взгляд через призму философии порождает массу интересных вопросов. Почему условия на нашей Земле идеальны для возникновения жизни? И откуда взялся строительный материал для всего живого? Новейшие данные математического моделирования говорят нам о том, что ситуация на Земле не всегда будет комфортна для жизни. Поэтому мы узнаем, как скоро Земля, вместо уютного гостеприимного места, превратится в настоящий ад для всего живого. Во второй части, посвященной Вселенной, мы познакомимся детально с нашей галактикой и узнаем, что думает наука о загадочных объектах типа черных дыр. В третьей и четвертой частях мы разберем, какие загадки Вселенной пока остаются неразгаданными и какие законы физики лежат в их основе. И, наконец, в пятой части погрузимся в атмосферу настоящей научной фантастики, оценим вероятный сценарий космической экспансии, посмотрим, какие планеты могут быть колонизированы в первую очередь и с какими проблемами столкнутся первые колонисты. А также взглянем на другие звездные системы и попробуем предсказать, какие формы может иметь жизнь на планетах с высокой и низкой гравитацией. Сергей Есенин писал: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Вот и нам надо сделать шаг назад и посмотреть издалека на весь мир через призму ценности для человека. Наука стала слишком объективистской, кантовской вещью в себе. Мы же ей добавим пятое измерение — человека. И тогда весь мир заиграет для нас новыми красками. Человечество стоит на пороге больших открытий в космосе. Сейчас мы напоминаем Европу в доколумбову эпоху. Мы твердо знаем, что где-то далеко есть много интересного и важного. Земли, ресурсы, другие народы, но пока просто не доплыли до них. Сейчас мы находимся в стадии подготовки той самой экспедиции Колумба. Систематизируем факты, обучаем и собираем команды, расставляем правильные приоритеты. Вперед в путешествие! Часть первая. Солнечная система. В первой части мы поговорим о ключевых объектах Солнечной системы, которые важны для человека, о том, как они возникли, что с ними станет в будущем и какую пользу и угрозу они могут таить в перспективе. И начнем с нашей родной планеты. Глава первая. Почему Земля – идеальная планета для жизни? Мы много можем рассуждать о космосе, но все-таки самый важный для нас объект – планета Земля. Удивительно, но наша Земля будто идеально создана для того, чтобы на ней появилась жизнь. Судите сами. Мы находимся в зоне златовласки. Так астрофизики называют зоны, которые находятся на идеальном расстоянии от своей звезды. Не слишком жарко и не слишком холодно, в отличие от большинства других планет. Мощное магнитное поле. Магнитное поле защищает Землю от летящих из космоса заряженных частиц, солнечного ветра и других видов космического излучения. Без такого поля развитая жизнь на нашей планете была бы невозможна, поскольку космическая радиация сжигает все живое. Вода. Кислород и водород – довольно распространенные в космосе элементы. На нашей планете они оказались в нужной пропорции для построения молекулы H2O. Конечно, воды в Солнечной системе достаточно, но температурный режим на Земле допускает воду в жидком виде. Это уже редкое явление во Вселенной, где обычно либо очень жарко, либо очень холодно. Твердые основы. Половина известных нам планет Солнечной системы и многие экзопланеты – это планеты, которые вращаются вокруг других звезд, принадлежат газовым гигантам. Сложные формы жизни на них, скорее всего, маловероятны. Больше не надо. У Земли очень удачный размер и плотность. Этого достаточно, чтобы удержать атмосферу, иначе ее сразу сдует солнечным ветром, как на маленьких Меркурии и Луне. Но при этом наша планета и не слишком тяжелая. Любые излишки гравитации усложняют развитие жизни. Если увеличить гравитацию, скажем, в 2 раза, о космических планетах мы можем забыть на долгие годы. Развить первую космическую скорость и вылететь на орбиту станет для нас очень сложной задачей. Спутник Луна. Не маленький, но и не очень большой. Ровно такой, какой нужен, чтобы грамотно перемешивать вещество на Земле с помощью приливных сил. Кроме того, спутник такого размера помогает стабилизировать земную ось. Профессор физики Джейсон Барнс из Айдахского университета смоделировал ситуацию, как повела бы себя ось вращения Земли без Луны. Оказалось, что отклонения могли составлять до 20 градусов. Это не катастрофа. Жизнь могла бы появиться и развиться и в этих условиях. Но вот комфортной для жизни поверхности было бы меньше. Стабильность климата – это очень важное условие для возникновения сложных форм жизни. Климат должен быть стабильным, без резких перепадов между днем и ночью. Трудновато было бы жить на планете, где утром минус 70 градусов Цельсия, а к обеду ты сварился. Конечно, к такому не адаптируется ничто живое. Наклон оси Земли чуть больше 23 градусов, что обеспечивает мягкую смену времен года. Опять же, спасибо Луне. Солнце – адекватная звезда с умеренной активностью вспышек. Солнце – типичная средняя звезда. Если бы активность Солнца была выше, то вспышек было бы больше, и это повредило бы жизни на Земле. Астрономы не раз наблюдали ситуацию на других звездах, которые выпускают страшные вспышки. Если бы на их планетах была жизнь, такие вспышки ее бы точно уничтожили. Нет рядом сверхмассивных тел. Если бы вместо Венеры рядом с Землей вращался монстр типа Юпитера, нашей планете пришлось бы сложно. О стабильной орбите пришлось бы забыть. Именно поэтому между Марсом и Юпитером пояс астероидов. Вещество просто не смогло собраться в единую планету. С другой стороны, Юпитер находится как раз там, где нужно. Он собирает опасные метеориты и кометы, отводит их от Земли за счет своей гравитации. Возраст. Нашему Солнцу 4,5 миллиарда лет. Появилось оно спустя 9,3 миллиарда лет после рождения нашей Вселенной. Выглядит как ничего не значащие цифры. Однако появление планеты, похожей на Землю, задача непростая. Ведь такая планета должна образоваться у звезды, богатой тяжелыми элементами. В астрофизике это элементы тяжелее водорода и гелия. Более ранние звезды не имели должной концентрации тяжелых элементов, поэтому все их планеты — газовые гиганты. У них просто не хватает нужного материала, чтобы появилась планета земного типа. Глава вторая. Что способствовало благоприятным условиям для возникновения жизни на Земле? Этот вопрос из сферы философии, а не физики. Любой физик ответит на него просто. Земля идеальна для жизни, потому что жизнь возникла на Земле и адаптировалась к ней. Были бы на Земле другие условия, жизнь была бы совсем другой. Когда я обсуждал эти факты с Яном Фрискусом, биологом из Университета прикладных наук Ван Холла Лоренштейна, Нидерланды, он бросил циничную фразу, которая мигом разбила все очарование и романтический настрой вашего покорного слуги. «Это не Земля идеальна для жизни, это жизнь идеальна для Земли». Земля не обеспечивает нас всем необходимым для нашей жизни. Условия могли бы быть и лучше. Не все места на Земле можно назвать идеальными. Есть, к примеру, подводные вулканы. Максимально отвратительные условия для человека. Но экстремофилы – микроорганизмы, которые умеют выживать в суровых условиях без кислорода, при сверхнизких, сверхвысоких температурах и давлении, чувствуют себя там прекрасно, потому что адаптировались к этим условиям. Были бы условия другие, адаптировались бы и к ним. Но для организма, подобного человеческому, Земля действительно имеет условия, близкие к идеальным. Так и хочется сказать словами героя произведения Вольтера «Кандид» или «Оптимизм». «Все к лучшему». В этом лучшем из миров. Но первое впечатление обманчиво. Несмотря на то, что жизнь на Земле возникла, ей постоянно угрожает опасность извне. Только за последние 540 миллионов лет, всего 12% от времени существования Земли, жизнь на нашей планете пережила 5 крупных массовых вымираний и 18 вымираний меньшего масштаба. Причины были как внешние, например, падение метеорита, так и внутренние. Вулканическая деятельность, смена состава атмосферы и тому подобное. Массовые вымирания ни разу не уничтожали жизнь целиком, но наносили серьезный ущерб. Исчезало от 40 до 90 видов животных, населявших планету на тот момент. Последние научные данные говорят о том, что перед нами стоит немало вызовов. Но перед тем, как понять, что нас ждет, давайте посмотрим, как появилась Земля. Первая фотография Земли из космоса была сделана в 1946 году. Американская баллистическая ракета на базе немецкой Фау-2 засняла нашу планету на кинопленку. Первые пуски были неудачными. Устройство падало, превращаясь в обломки, но затем боеголовку решили отделить взрывом. эта мера помогла, сильно замедлив падение. Ракету запустили вертикально. Во время полета камера, установленная на ракете, непрерывно фотографировала Землю. Ракета поднялась на высоту 105 километров, после чего рухнула. Ракета разбилась вдребезги, столкнувшись с поверхностью планеты на скорости 100 метров в секунду. От камеры остались одни осколки, но пленка, упакованная в стальную кассету, сохранилась. Изначально Фау-2 изобрели немцы в конце Второй мировой. Этими ракетами атаковали в первую очередь Великобританию. Однако Соединенные Штаты Америки, несмотря на запуск ракеты, на долгие годы отстали от СССР в вопросе освоения космоса. Первый советский искусственный спутник Земли был выведен на орбиту высотой в апогее 947 километров в 1957 году. Мы первыми успешно вернули с орбиты животных, а в 1961 году Советский Союз запустил в космос первого человека, Юрия Гагарина. Глава 3. Эволюция Земли. Давайте посмотрим, как возникла наша Земля и какое ее ждет будущее. Как появилась Земля? У звезд есть протопланетные диски. Это облака пыли, которые вращаются вокруг своих звезд, когда они только образовались. Протопланетный диск, вначале раскаленный, он подпитывает звезду веществом. Со временем протопланетный диск начинает остывать, частицы собираются в более плотные комки вещества. Сперва появляются частички размером до 1 см, затем из них начинают образовываться глыбы из льда и камня. Они сталкиваются друг с другом и постепенно слипаются. Глыба становится все больше, вещество начинает уплотняться все сильнее, собирая окрестные микрочастицы. Формируется объект, который в астрофизике называется планета Зималь. Это глыба, напоминающая астероид. В определенный момент, когда масса становится очень большой, планета начинает принимать форму шара. Это максимально эргономичная форма для объекта с большой гравитацией. Удивительно, но процесс формирования из глыбы полноценной планеты очень быстрый, несмотря на космические расстояния. Планета типа Земли может образоваться всего за 100 тысяч лет. Не то чтобы мы с вами за это время не успели бы даже сбегать за кофе, но по космическим меркам это буквально миг. Всего же процесс образования полноценной планеты из микропылинок занял до 20 миллионов лет. Параллельно идет зачистка орбиты. Объекты с пересекающимися сферами сталкиваются, в результате чего у каждой планеты возникает своя самостоятельная орбита. Так 4,57 миллиарда лет назад появилась наша Земля. Чуть позже, спустя примерно 20 миллионов лет, у нашей планеты появился спутник. Вероятная причина – столкновение Земли с объектом размером с Марс, из-за которого и откололся кусок, ставший нашим спутником Луной. В раскаленном шарике более плотное вещество погружалось вниз. В итоге образовались слои с ядром внутри. Земное ядро состоит из сплава железа и никеля с небольшими добавками. Это металлическое ядро в дальнейшем сыграет огромную роль для всего живого на Земле. В космосе есть туманность, которая состоит из крепкого рома с запахом малины. В нашей галактике есть туманность, по вкусу напоминающая ром с нотками малины. Да и температура там комфортная, 27 градусов тепла. Где находится этот космический рай и как он образовался? В 120 парсеках от центра нашей галактики расположено пылевое облако Стрелец В2. Это практически в центре Млечного Пути, как храм Христа Спасителя от Кремля. Масса облака в 3 миллиона раз больше массы Солнца. В районе Стрельца В2 есть интересный участок, который получил романтическое название – «большая колыбель молекул». Это плотное скопление газа с высокой по меркам межзвездного пространства температурой.